Помощь связана с нашим разумом, поэтому мы помогать поможем тому, кто находится на уровне воздействия нашего разума. Поэтому мы видим тех, кому мы можем реально помочь. Поэтому, когда у нас был опыт преодоления каких-то пороков, и этот опыт был для нас актуален, то мы и видели тех, кому могли в этом случае помочь. Когда этот опыт уже достаточно пройден, какие-то, в общем-то, моменты пройдены, то нас уже этот опыт не так, в общем-то, затрагивает, и мы начинаем видеть других. То есть наше видение связано с нашим мировоззрением. Поэтому мы видим тех, кому можем реально помочь. Если мы не можем помочь, мы их перестаем видеть. Когда можем помочь, видим. Не можем помочь, не видим. В общем-то, поэтому и не стоит какой-то задачи выискивать тех, кому нужно помочь. Они и так будут находиться в зоне нашей видимости. Они будут, естественно, соответствовать нашему мировоззрению. Мы будем, естественно, наталкиваться на таких личностей, у которых есть примерно то, что мы им можем дать. Поэтому всем помочь невозможно. Реально невозможно. Поэтому, например, мы видим, что люди создают какие-то общества, например, там анонимных алкоголиков. Почему они могут помочь друг другу? Потому что часть из них только что с этим справилась. И так как они только что с этим справились, у них есть этот запал, этот энтузиазм. И поэтому они могут помочь. Когда этот запал и энтузиазм проходит, уже, в общем-то, нет надобности. Есть кто-то другой, кто может, так сказать, на этом энтузиазме помочь. Иногда ко мне подходят люди и говорят, надо вот, так сказать, постоянно говорить о вегетарианстве, о том, о сём, пятом, о десятом. Я говорю, ну вам надо вы и говорить. Мне достаточно там раз в год об этом сказать что-нибудь. Я буду доволен. То есть вас это трогает, вы об этом и говорите. Каждый говорит о том, что его трогает. И на каждого найдется, так сказать, тот, кому это поможет. Поэтому если человек, так сказать, только что решил для себя эту проблему, он может и помочь тем, кому именно сейчас нужно эту проблему решать. Поэтому если, например, вы решаете философские проблемы, то вы сможете помочь тем, кто решает философские проблемы. Если вы решаете проблему, а какие окна лучше поставить, там германские или, там, я не знаю, русские, то вы поможете тем, кому нужно эти окна поставить. Понимаете? Ну, то есть, в общем-то, ту проблему, которую вы только что решили, вы можете в ней помочь. Но если эта проблема уже отошла немножечко на задний план, то не нужно, в общем-то, особенно волноваться по поводу того, что вы сейчас не помогаете. В общем-то, есть другие, кто сейчас решает эту проблему. То, в общем-то, называется философией актуальности. Эта актуальность делает нас вдохновленными. Вдохновление – это признак хорошей кармы. Вдохновление – это значит, что мы решили какую-то проблему, у нас это получилось. А раз у нас это получилось решить какую-то проблему, то мы очень вдохновлены, что любой может ее решить. Вот человек вдохновлен, все. Он вдохновлен, у него получилось зрение исправить, все. И он любого очки возьмет, вырвет, растопчет, и у того зрение улучшится, факт абсолютно. А я вот не вдохновлен, я не хочу свои очки никому давать. Мне дорогие пластиковые очки, золотое правило, не хочу никому давать. То есть у меня нет такого вдохновения. У него есть, и он миллионы, он их всем выправляет зрение. А у меня другое вдохновение. У меня философское вдохновение. Мне вот нравится мир объяснять. Я могу любого вдохновить на изучение книг. Мне это нравится. Я сам книги изучаю каждый день. Мне нравится других на это вдохновлять. Поэтому мы тут не очки снимаем, мы вдохновляем. И нет никакой проблемы, но в том, что он снимает очки, а мы тут книги изучаем. Каждый своим делом должен заниматься. Тот, кто на что вдохновлен, тот на то и будет других вдохновлять. Понимаете? То есть, если вы пошли в магазин и купили там новую булку хлеба, прямо супер, там 47 злаков. Сейчас вот такое есть какое-то движение, то есть как можно больше всего смешивать. И вот там 3 злаков было сначала, потом 5 злаков, потом 8 злаков сначала, в Новосибирске появилось. То есть больше не было нигде. Все. Не знаю. Вот как до 108 злаков дойдут. Все, можно считать, что в хлебе все уже изучено до конца. Вот кто-то вдохновлен, и он может вдохновить, это его хорошая карма. Хорошая карма всегда вдохновляет. Да? Почему даже люди, они рвутся в какие-то успешные места? Потому что в этих местах все вдохновлены, от них веет хорошей кармой и тоже хочется что-то делать. А есть вот мрачные места. Если мрачно, вот просто приезжаешь в это место, и все, вот болото, вот нет хорошей кармы. То есть нет этого вдохновения. Ни у кого ничего, но в ближайшие 3 года не получилось. Вот ни у кого ничего, и все грустные. Вот так вот все говорят. А вы как живете? Ну вот так вот и живем. И все. И сразу хочется плесенью покрыться и умереть. То есть я не могу больше 3 дней в таком месте находиться. Все, мне сразу куда-то, куда угодно. Пусть, так сказать, смог стоит, пусть там пробиться невозможно, пусть пробки, пусть что. Но мне хочется быть вдохновленным. То есть хочется иметь общение с людьми, ну, которые что-то решают. Кто что-то решает. Потому что если что-то решает, он может помочь это решать другим. То есть нужно уметь, в принципе, не попадать в болото, потому что болото, оно может, так сказать, в общем-то, быть абсолютно за углом. Оно может быть в соседней комнате, это болото. То есть, ну, в одной комнате может быть вот хорошая карма, то есть все вдохновлены и радостны, а в соседней комнате уже все, уже мрак. Уже там человек просто из-под одеяла не вылазит. Все, знаете, там вот уютно вот под одеялом, там вот уютно. Знаете, вот прямо уют. Такой уют вот под этим одеялом, вот все уже вот прямо вот так все здорово, уютно. То есть, и поэтому вот это, в общем-то, наша и задача — искать это вдохновение. Если нам нужно решить какую-то проблему, то мы находим того, кто вдохновлен данным решением проблемы. У него есть хорошая карма, он уже решил эту проблему. Поэтому вот у него есть энтузиазм. Энтузиазм — признак хорошей кармы. Поэтому мы тоже можем с ним, ну, пообщаться, а вдохновиться и решить так же легко эту проблему. А пойдем. Все. А сколько нужно лет, чтобы обои переклеить, ну, во всей квартире? А пойдем прямо за сегодня все переклеим. Как прямо за сегодня? А пойдем прямо за сегодня, я тебе покажу. До обеда все оборвем, после обеда все приклеим. Это, и человек вдохнул, и он пойдет и приклеит. Вот эти бригады, видели этих женщин, которые этажами клеят обои за один день? Не видели, как они вот ходят, эти бригады? Я когда это увидел, а первый раз у меня волосы дыбом встали, после этих многомесячных, ну, ремонтов дома, и увидел, как эти профессионалы все делают, они за день этаж делают. Не видели? Нет? За день. Вух. Все. Одна идет, что там штукатурит, другая идет клеит, третья идет, ну, замазывает, все. Этот этаж готов. Может, потом отвалится, я не знаю, через неделю. Но они вдохновлены, все, у них есть там план, какая-то зарплата. У них есть это вдохновение. А поэтому, в общем-то, и не нужно себя как-то, в общем-то, искусственно на что-то вдохновлять. Это странно достаточно. Нет, нужно просто смотреть, в чем у нас есть вдохновение. В любом случае, к нам будут подходить люди, но которым нужно такое же вдохновение. Они так или иначе будут в зоне нашей деятельности. Они будут реагировать на то, что мы только что решили. На те проблемы, которые мы только что решили. А другие просто не поймут. Просто не поймут. Там, мне человек сегодня пишет письмо. Я ничего не понимаю, то, что вы пишете. Ни слова. Я ни слова не понимаю из того, что вы пишете. То есть, ну что поделаешь, то есть нет еще у человека таких задач. Их нет. И он просто ничего не понимает. Он просто ни слова не понимает. Вообще ничего не понимает. Ничего не понимает. Ну кто виноват? Да, то есть вот. В этом идея, что все равно, так сказать, мы не можем этот процесс регулировать, мы можем только его константировать, так сказать. Но главное, чтобы был хотя бы в чем-то энтузиазм. Вот если он вообще ушел, вот это уже грустно. Поэтому он может меняться, но он должен быть. Это признак того, что процесс идет, просто, так сказать, меняется по этим ступенькам, бегает, перебегает. Это даже хорошо. До какой-то степени даже хорошо, когда энтузиазм перебегает с одной ступеньки на другую. Это дает некоторое такое, в общем-то, разнообразие в своем развитии. Поэтому, в общем-то, это даже наблюдается в среде духовно развивающихся. Тот человек одной книгой прямо вдохновлен не может, то он уже другой через месяц, то третий. То есть так он, в общем-то, сказать, перескакивает его энтузиазм. Но потом это все стабилизируется, и он становится просто стабильно вдохновленным так во всем. Просто человек стабильно во всем вдохновлен. И нормально. Ага, еще вопросики. Нет вопросов. Нет. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Да. Вот и будем сейчас об этом говорить. Именно об этом будем затрагивать этот момент. Мы прочитаем 13 и 14 стих, да? Дома вы должны были прочитать. Страница 174. Да? Да. Сейчас вспомним мантру. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. 13 тех звучит так. Ягья шишташинах санто мучанте сарва килбишах хунжате те твакхам папа е пачантьят макаранат. Переводится так. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, поистине вкушают один лишь грех. И 14 стих. Анат пхаванти пхутани парджаньят анна самхавах ягьят пхавати парджаньо ягьих карма самут пхавах. Перевод. Тела всех существ кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью, а ягья рождается из выполнения предписанных ведами обязанностей. Такие концептуальные стихи. О чем идет здесь речь? Речь идет о том, что любовь находит свое выражение в культуре питания. Поэтому тот, кто любит, всегда готовит пищу не для себя, а для своего объекта любви. То есть есть объект приготовления пищи. Поэтому такой любящий человек не будет есть сам, например, до тех пор, пока не поест тот, кого он любит. Это можно наблюдать в семейных взаимоотношениях, когда всех кушают вместе за одним столом, дождавшись старших родственников. Это видно на приеме, на примере гостеприимства, когда хозяева не садятся есть до тех пор, пока гости полностью не насытились. Мать тоже не будет есть, пока голоден ребенок. Ребенок, в общем-то, не будет есть так просто, пока голодные его родители. Это настолько естественно, что для любящего человека, для развивающегося человека даже не встает вопрос о том, нужно освещать пищу или нет. Этот вопрос освящения пищи даже не поднимается. Он просто не может есть то, что приготовлено без любви. То, что приготовлено без благодарности, без души. И вот это принятие освященной пищи является очень эффективным способом очищения. Фактически это самый эффективный метод очищения в наше время. Принятие освященной пищи. Поэтому, как мы видим, в разных традициях используется этот прием очищения. Очень эффективный. Фактически самый эффективный метод. Нет смысла ни в каких других действиях, если они не сопровождаются очищением через освященную пищу. Ни омовение, ни мантра-медитация, ни чтение трактатов, ни общение с мудрецами. Не имеет смысла, если человек употребляет неочищенную пищу, если его прием пищи не отрегулирован. Поэтому в этих стихах мы видим, прием неочищенной пищи называется грехом. Обычно мы знаем какие-то такие достаточно жесткие виды греха, но есть основные виды греха, в общем-то, то, что мы делаем регулярно. И вот это употребление грязной пищи, это один из таких концептуальных видов греха. В этом заключен вообще сам принцип греха, поэтому
общем-то, моменту можно легко понять сам термин грех, который сейчас не очень понятен, сейчас, так сказать, по-разному его трактуют. То есть буквально мы можем понять термин грех, так то, что не очищено. То, что не очищено. То, что не очищено, это греховно. Очень просто. Очень простой момент. Например, если еда не очищена освящением, это грехов. Это греховное действие. Это греховная еда. Это грех. Поэтому в этих стихах так просто говорится. Если работа не очищена пожертвованием, это греховная деятельность. Тоже грех. Как просто. То есть то, что не очищено, это является грехом. Сам принцип. Если межполовые взаимоотношения не очищены, церемония принятия обетов, это тоже грех. То есть в этом идея. Это то, в общем-то, в чем нужно разобраться, как очищать свою деятельность. Поэтому третья глава посвящена этому моменту. Как очищать свою деятельность. Если можем очищать то, что мы делаем, это не становится грехом. Это становится, в общем-то, это превращается в наш путь. Поэтому фактически очищение есть наш путь. Очищение есть наш путь. Мы видим, что с очищением связано все. Мы встали, первое, что мы сделали, это мы очистили свое тело. Приняли омовение. Потом мы очистили свою квартиру, провели уборку. Потом мы очистили свое сознание. Повторили молитвы, мантры. Да? Но потом мы должны что-то поесть, и нужно очистить пищу. Потом мы должны пойти на работу, и нужно очистить свою работу. Потом мы должны прийти домой, нужно очистить свои отношения. Потом мы должны лечь спать, нужно очистить свой сон. Поэтому какую-то часть, в общем-то, мы совершаем естественным образом, а какую-то часть мы почему-то забываем. И поэтому не чувствуем развития, не чувствуем счастья. Не чувствуем движения. Не чувствуем движения. Поэтому именно в этом нужно разобраться в первую очередь. Прежде чем приступать к изучению науки о деятельности, нужно понять, как, в общем-то, происходит сам процесс очищения. Поэтому, в общем-то, об этом и идет речь в карма-йоге. И вот эта наука об очищении нашего поведения избавляет нас от долгов перед миром. Каждое неочищенное действие делает нас не просто должниками, оно делает нас таким некоторым кармическим вором. С кармической точки зрения мы считаемся ворами. И карма нас начинает преследовать по всему миру. Преследует нас. Нет такого места, где бы карма не нашла нас. Она везде нас находит. Мы в этом мире находимся как на ладони. Спрятаться просто невозможно. Ни за стенами, ни в пещере, ни в море, ни в горах невозможно укрыться от влияния кармы. Просто невозможно. Это похоже на положение рыбки в аквариуме. Сама рыбка думает, что, в общем-то, ничего дальше нет. Никто ее не видит, все нормально. Довольная, плавает. Но аквариум специально сделан прозрачным, чтобы наблюдать поведение рыбок. Поэтому рыбки плавают туда-сюда. Они не видят кармы в виде воды, как мы не видим воздуха, например. Он не видит этой кармы. Не видит Бога в виде хозяина аквариума. Хочет свет включить, хочет выключить. Его решение. Но это не значит, что мы можем спрятаться. То есть спрятаться не получается. Поэтому очень смешно так смотрятся рыбы. Знаете, они прячутся куда-нибудь там за камень, там в какой-нибудь грот. Усы торчат, хвост торчит. Рыба думает, что она спряталась. Но она не спряталась. Ее видно. В этом мире есть много энергии, и самое ценное является духовная энергия, конечно же. Все думают, что самое ценное это нефть. Но на самом деле самое ценное это духовная энергия, на поиски которой мы отправляемся, приступая к духовному развитию. Поэтому, а сейчас большей популярностью пользуются какие-то картографические карты, где можно нефть найти, еще что-то. То есть геология, какие-то другие, геодезия, не знаю, все что угодно. То есть пользуются науки, надо сказать, популярны те науки, которые дают возможность найти низкие виды энергии. Нефть. Вонючая, вредная, но очень популярная энергия. Но у нас есть справочник по другой энергии, по духовной энергии, Бхагавадгита. Дает ту науку, которая может нам помочь извлечь эту энергию. Найти эту энергию. И у каждой энергии есть точки выхода. Некоторые точки выхода.
Что-то похожее на электрические розетки в квартире. То есть вилку так просто в стену не всунешь. Нужно именно в розетку попасть. Электричество находится именно там. Подведено к розетке. Которая подключена к какому-то основному щитку. Так мы сегодня говорим о освященной пище. Освященная пища тоже является такой розеткой. Это целая подстанция, которая способна напитать нас духовной энергией по полной программе. Так что места не останется для любой другой энергии. Может полностью поглотить наше сознание. И в результате такого питания, чем оно интересно, человек не только освобождается от последствий совершенных им действий в прошлом, то есть фактически от прошлых грехов, но и он делает свое тело невосприимчивым ко всем видам материальной грязи. Это делает его невосприимчивым. Сейчас пытаются какой-то актимель там, или как мыло Сейфгард, или как там, да? Мама пошла на работу, а ребенок в детском садике все время защищен. Потому что его помыли мылом Сейфгард и влили в него 100 грамм актимель. Нет, не защищен. Это диверсия. Никакой защиты нет. Никакой защиты нет, так как от энергии материального мира невозможно защититься материальной же энергией. Необходима энергия другого порядка. Поэтому только духовная энергия может защитить от материальной. Только духовная энергия. Это своего рода прививка от материальной болезни. Духовная энергия — это прививка от материальной болезни. Материальные прививки не всегда защищают от материальных болезней. Иногда они только хуже делают. Но духовная прививка способна защитить. Способна защитить от всех видов иллюзии. От всех видов иллюзии. Человек иногда думает, что это его от воров защитит. Или от там еще чего-то. От простуды — нет. Духовная прививка защищает от иллюзии. От иллюзии. Поэтому человек, который питается освященной пищей, ему дается особый термин. Его зовут Бхактой. Бхакта. Питается освященной пищей. Он способен, питаясь только освященной пищей, очиститься от всей грязи, от всей иллюзии материального мира. Очень простой метод. От всех глупостей, которые были совершены в прошлом. Как минимум, объясняется в этих стихах, такой человек защищен от рождения в теле животного в следующей жизни. Это уже не так и мало. Достаточно серьезное действие. Так я помню, 20 лет назад мы были так этой идеей вдохновлены, что мы подходили к людям, давали им какой-нибудь там кусочек непонятно чего. И очень вдохновленно договорились: ешьте обязательно, собака, не родитесь. Люди были тоже очень вдохновлены, съедали на всякий случай. Бог его знает. Так мы свято верили. Это правда. Действительно так. Поэтому в этих стихах объясняются, в общем-то, очень простые, но важные для нас вещи. Объясняется, что тот, кто не употребляет освященную пищу, постоянно находится под влиянием оскверняющих факторов этого мира. Он постоянно оскверняется. Фактически постоянно деградирует. Поэтому что он вынужден? Он вынужден тратить все свои силы на постоянное очищение. Человек, который не защищен от постоянного осквернения, он вынужден тратить все свои силы на постоянное очищение, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Чтобы хоть как-то. Вот нужно каждые 10 минут пить актимель. И натираться мылом Сейфгард. И мыться. Потом это в фобию какую-то превращается. Все. Потом он покупает какие-нибудь там перчатки, там противогаз, и все. И боится вообще этого мира. Боится. Но все силы уходят просто на то, чтобы очищаться. И так проходит вся жизнь в этой борьбе за чистоту, но на духовное развитие сил просто не остается. Можно видеть, все, вот этот человек ходит, все, и он чистится постоянно, все чистится. То чистит, все, без перерыва. Одно почистил, другое чистить начинает. Все, только вымыл квартиру, все, пошел себе кишечник чистить, то, все чистит, все. Чисто, 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 такой чистильщик. Но на саму духовную жизнь времени нет. Такая ловушка современных очистительных систем. Чиститься надо, это чистит. А эта честь чистит? Чистит. А эта добавка чистит? Чистит. А это что? А это хорошо чистит. А что, что чистит? Все чистит. То есть это слово чистит, чистит, все, оно стало таким лозунгом. Это чистит, это чистит, это чистит. Это чистит, чистит, чистит. Печень чистит. О, здорово, чистит. Ну и что? Ну и что? Ну и что, что чистит? А толк-то какой? Толк-то какой? Человек просто теряет всю свою жизнь в борьбе за эту чистоту. Это очень похоже на ношение дырявых ботинок. Просто постоянно промокают, их нужно постоянно сушить. При каждом случае сушить, сушить, сушить. Сушить. В освященной пище также есть один секрет интересный. Человек, который употребляет освященную пищу, этим самым действием совершает служение Богу. Это некоторый акт. Поэтому многие так боятся. Многие думают, что это о втягивании в какой-то религиозный процесс. И действительно, употребление священной пищи — это прямое общение с Богом. Действительно, да. Это действительно так. Но почему религиозные люди это боятся, и я никак не могу понять. Бог вроде как один, насколько я знаю. В всяком случае, про другого Бога мне еще никто нигде не рассказал. Я долго пытался понять, но когда ко мне люди приходят, говорят, ваш Бог, наш Бог. Я говорю, расскажите мне про другого Бога, просто интересно. Никто ни разу не смог рассказать. Поэтому какая проблема, что мы можем напрямую пообщаться с Богом, приняв освященную пищу. Поэтому в этих стихах так интересно рассказывается об этом. То есть это прямое общение с Богом. Что вызывает его благодарность? Это прямое служение Богу, общение с Богом. Вызывает прямую благодарность. Как вы думаете, в виде чего? Очень интересно. Вкушение освященной пищи является служением Богу и вызывает его прямую благодарность в виде... Опять в виде пищи. Возвращается опять в виде пищи. Так человек навсегда избавляется от самой большой проблемы этого мира. Знаете самую большую проблему мира? Это голод. Навсегда избавляется. Навсегда. Поэтому человек, который... употребляет освященную пищу, никогда не будет голодать. Никогда не будет. Более того, скорее всего, у него будут проблемы другого рода. Пищи будет намного больше, чем он сможет съесть сам. Поэтому благочестивым людям специально рекомендуется раздавать пищу. Но заботьтесь о духовном развитии. Заботьтесь о духовном развитии всех окружающих. Ему сразу дается цвет. Сразу раздавая, потому что ее будет столько много, что не сможешь ее никуда деть. Он просто будет пропадать. Поэтому просто сразу ее, ну, раздавай, все. Если человек становится благочестивым, все. Он должен сразу же учиться раздавать пищу. Сразу же раздавать, 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 раздавать. 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 То такая проблема у духовно развитого человека. Он должен постоянно раздавать пищу. А иначе она просто будет пропадать. Это и есть часть нашей работы. Духовная жизнь — это не такое праздношатание. Праздношатание от одного духовного собрания к другому духовному собранию. Так часто воспринимается духовная жизнь. Туда сходил, сюда сходил, туда сходил, сюда сходил. Такой эффект вездехода мы знаем. Туда сходил. Это не духовная жизнь, нет. Поэтому третья глава развеивает эту иллюзию. Это не духовная жизнь. Духовная жизнь — это работа. Работа, которая совершается с особым настроением, в особом духе, в духовном настроении. В духовном настроении, в желании действовать так, как хочет абсолютная истина. В желании действовать истинно. В желании действовать для истины, ради истины. Вот это есть карма-йога. Карма-йога. Человек, занимающийся именно этой йогой, карма-йогой, не становится ни для кого обузой. Ни для общества он не становится обузой. Напротив, он становится способен гармонично решать все его проблемы. Это человек, который гармонично решает все свои проблемы, понимая, что в основе счастья человека лежит его очищение, которое проще всего достичь через, как мы сегодня говорили, принятие священной пищи. И он старается делать это. Он делает все, чтобы все вокруг него были сыты. И он раздает пищу. Это всегда было частью культуры. Сейчас эта часть культуры уничтожилась. Она просто пропала. Просто пропала. Просто исчезла. Вот эта культура раздавать пищу просто исчезла. Вот просто исчезла. Все меньше, 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 меньше и пропала. Аннулировалась. Аннулировалась. Просто ушла. Поэтому чем больше духовности, тем больше мы видим раздачи пищи. Некоторые храмы построены на раздаче пищи. Есть очень известные храмы. В Джайпуре есть очень известный храм, главный храм городской, в который все, каждый житель города приходит перед работой в этот храм, покупает там специально освященную пищу и раздает другим. Все заходят и раздают друг другу, все. Все, перед работой, все. Каждый человек, сотни людей, тысячи людей, десятки тысяч людей, все. Такова традиция. Раздавать пищу. Делиться пищей. Пропадает эта традиция. Уходит. Все. Не осталось. Поэтому невозможно проявлять свою духовность. Как ее проявлять так просто? Это работа. Работа. За любую работу надо платить налоги некоторые. Так и человек, который выполняет свою работу ради удовлетворения абсолютной истины, ради духовных целей, он уже честно платит все налоги, которые только могут быть. Что делает человека абсолютно свободным, это дает нам свободу. Мы рождаемся как свободные личности. Такой человек не получает никаких греховных реакций, никаких последствий. Поэтому он чувствует себя счастливым, честным, никому ничего не должен. Это истинная свобода, которую можно достичь в материальном мире. Другие свободы нереальны. Духовное развитие очень интересно. В этом плане духовное развитие подразумевает, что у человека просыпаются возвышенные качества характера. Вот это духовное развитие. Духовное развитие – это пробуждение. Пробуждение – значит, что в нас просыпаются эти качества характера. Мы очищаемся, они просыпаются. Даже просто если человек омовение принимает, у него просыпается энтузиазм. Энтузиазм – это естественное качество характера. Но без омовения оно спит. Все, спать хочется. Но человек встает под душ, и энтузиазм начинает просыпаться. Просыпается, 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 просыпается. Все, появляется хорошее качество. В этом принцип духовного развития. Просыпаются возвышенные качества характера, но это не значит, что теперь человек не должен трудиться. Наоборот. Человек должен работать. Должен работать, но с духовными целями. Ставя перед собой духовные цели. В отношении просто поддержания тела, да, мы говорили об этом. Человеку рекомендуется придерживаться принципа простоты. Простоты жизни. Поэтому, если человек придерживается простой жизни, но в то же время тратит все свои силы, чтобы подавать хороший пример другим, развивая все позитивные качества, у него всегда будет, в общем-то, свободное время на духовную жизнь. Он всегда будет сводить концы с концами. Он всегда будет укладываться в ту норму, которая ему дана по законам кармы. Его бюджета ему будет всегда хватать. И у него всегда будет время на духовную жизнь. Это значит, что он ведет гармоничную жизнь. Жизнь гармонична, когда на все хватает. Если не хватает, жизнь не гармонична. Поэтому вместо того, чтобы сделать жизнь более гармоничной, человек еще усугубляет ее перегибами дополнительными. В любой стране этого мира есть это правило, что если человек следует законам государства, он может быть свободным. Точно так же и в этих стихах, в общем-то, абсолютная истина обещает нам, что если мы будем жить по законам истины, по истинным законам, мы получим все необходимое для жизни, мы будем свободны. Мы не будем порабощены этими внешними условиями. О чем здесь говорится? Очень интересно. В общем-то, говорится о том, что техника не так нужна для нашей жизни. Технический прогресс не так нужен. Так как основным богатством является пища. Пища – основное богатство этого мира. И а мать-земля дает нам урожай в соответствии, в общем-то, с разрешением самой абсолютной истины, но которая или довольна нами, или недовольна. Либо довольна нашим поведением, либо недовольна. Либо судьба довольна тем, что мы делаем, либо недовольна. Законы очень просты. И никакими удобрениями, ну, задобрить землю невозможно. Человек придумал удобрение. Он пытается задобрить землю. Невозможно. Невозможно. Поэтому в этих стихах речь идет о другом удобрении. О другом удобрении — это исполнение своих обязанностей. Или яге. Исполнение своих обязанностей. Идет речь об этом удобрении. Особое удобрение. Духовное удобрение. Исполнение своих предписанных обязанностей. Говорится об этой особой экономике. Экономика земли. Которая состоит в том, что объясняется очень просто. Об этом стихе мы сегодня прочитали. Что все кормятся злаками, которые возникают из земли. Которая насыщается дождями. Дожди, в свою очередь, идут как результат жертвоприношения, которое состоит в выполнении предписанных обязанностей. Когда человек выполняет предписанные обязанности, это является жертвоприношением, которое вызывает дожди, которые, в свою очередь, напитают землю, земля дает злаки. Очень просто. Очень простая идея. Но, соответственно, чем лучше человек выполняет свои обязанности, тем больше он помогает и себе, и всей стране, и всему миру укрепить экономическое процветание. Все очень просто. Очень простая идея экономического процветания. Вот основа экономики. Я думаю, что именно вот этой идеи в современной экономике нет. Изучали экономику? Думаю, что вот эта идея не звучала. Не звучала. Я не помню. Не звучала. Не звучала. Хотя это основа экономики. Если люди исполняют свои предписанные обязанности, тогда система на земледелие приходит в естественную норму, но земля дает естественное количество плодов, и всем всего хватает. Очень простая идея. Очень простая идея. К сожалению, об этом забыли. Это значит, мы говорили, что работать надо с энтузиазмом. С энтузиазмом, прилагая достаточное количество усилий для решения поставленных задач. То есть нужно с энтузиазмом исполнять предписанные обязанности. С энтузиазмом. Это принцип очищения. Если человек что-то делает для духовных целей, он делает это с большим усердием и энтузиазмом. У него есть энтузиазм. Он есть. Только в этом случае его действия становятся очищающими. Очищающим. Никому не нравится работа, которая делается спустя рукава. Никому такая работа не понравится. И никакая хитрость тут не поможет. Никакая хитрость тут не выручит. Насредин однажды услышал, что в соседнем замке, в соседнем царстве намечается пир. Всех будут угощать. И он быстрее туда, но побежал, на пир надо бежать, пока все не съели. И он побежал туда быстрее, пока все не раздали. И он поэтому не успел быстро одеться. И когда он прибежал, то обычно есть человек, который рассаживает всех в ряды, так на Востоке всех рассаживают в ряды, чтобы удобно было пищу раздавать. И его посадили в самый конец. Так. Был в сервами, торопился, не помытый. И он посмотрел, что да, пока до него это вот, так сказать, ведро дойдет, раздатчика, то там уже ничего не останется. И тогда вот такие большие пиры, обычно в храмах устраивают такие большие пиры, может быть несколько тысяч человек, и начинают с одного конца, и все. И те, кто сидят в другом конце, они понимают, что до них не дойдет. И так они с грустью ждут, могут ждать пару часов, пока до них донесут эту пищу. Поэтому он так расстроился, встал, пошел домой и переоделся в очень богатую одежду. В тюрбан одел, какой-то там плащ богатый. Что-то. И вернулся на этот праздник. И как только он вошел, все посмотрели на его одежду, тут же усадили в самый первый ряд. Тут же ему дали тарелку самую большую, поднос, и наложили много-много еды. И он сел и, недолго думая, стал горстями запихивать эту еду в карманы своей одежды. И раздатчик пищи, он подошел к нему и сказал: извините, мне просто интересно, как-то вы так очень необычно едите, по карманам все рассовываете. Насрадин сказал: ничего странного. Это еда да вам, это одежда дала мне эту пищу, поэтому я должен ее сначала накормить. Она должна первая поесть. Из-за нее я попал в такое хорошее место. Меня накормили. Есть некоторые отличия духовности от религиозности, причем такое концептуальное отличие. Третья глава раскрывает все эти тонкости деятельности. Потому что именно в деятельности проявляются все глупости. Именно в деятельности проявляются все глупости. Недавно, когда вчера я смотрел или нет, там эти отколовшиеся эти священники, которые, так сказать, ну, говорили о гомосексуализме, которые стали проводить обряды бракосочетания для гомосексуалистов. И этот священник, он стоял и обсуждал по центральному телевидению, что я не считаю это грехом. Я не считаю это грехом. Так, очень модно. Очень модно не считать грех грехом. То есть все грехи отменяются. Официально отменяются грехи. А поэтому скоро религия разделится на религию, которая признает алкоголизм, религия, которая признает наркоманию, религия, которая признает половые извращения, религия, которая то признает, убийство, в конце концов, признает, что там еще, прелюбодеяние. То есть вот должно разделиться на все смертные грехи, в конце концов. Кто что признает? Популярно? Популизм? Такая посвящаемость сразу будет. Делай, что хочешь. Есть отличие религиозности от духовности. Религиозность — это просить у Бога исполнения своих желаний. Это религиозность. Поэтому да, эти люди религиозны, они приходят к Богу, эти гомосексуалисты, а не просто исполнение их желаний. Зарегистрируйте наш брак. И находятся священники соответствующие, которые регистрируют их брак. Все честно, религиозность. Но это не духовность. Духовность — это служить Богу, исполняя Его желания. Духовность — это исполнять желания Бога. А он уже свои желания очень четко выразил в заповедях. Вот его желание. То есть, в общем-то, очень такой маленький спектр -то того, что делать-то не надо. Там, не. Вот все. Там, по пальцам можно перечислить. Все остальное делай, хоть заделайся. Перечисление такое маленькое, по пальцам хватает перечислить. А все остальное делай, хоть заделайся. Никакой проблемы нет. Поэтому нужно разделять религиозность и духовность. Не всегда они идут рука об руку. Далеко не всегда, особенно сейчас. Поэтому сейчас зачастую мы видим религиозность, но не духовность. А поэтому да, в религиозности можно разочароваться. Это факт, я сам разочарован. Но в духовности не нужно разочаровываться. В духовности не нужно. В духовности не нужно. Что хочет нас абсолютная истина? Абсолютная истина хочет нас очень простые вещи. Абсолютная истина хочет от нас, чтобы мы стали живыми примерами, такими, знаете, счастливыми представителями духовного пути. Духовный путь самодоказуем, человек должен быть удовлетворен. Должно быть естественно. Он должен быть удовлетворен, а причем в любом положении. У него может быть простое положение, должен быть удовлетворен своим положением. Это должно быть видно. Должно быть видно. Он должен быть удовлетворен тем, что у него есть. И это самый лучший пример. Это самый лучший пример, и абсолютно истинно хочет, чтобы были такие примеры. То есть все хотят идти за тем, кто достиг какого-то успеха. Все хотят идти за успешными. А успешный — значит удовлетворенный и счастливый. Поэтому мы видим с одной стороны успешных людей, но несчастливых и неудовлетворенных. А значит, что они не успешны на самом деле. Не успешны. То есть успех — это счастье и удовлетворение. Если есть такие личности, то есть за кем идти в конце концов. Поэтому в задачу человека духовно развивающегося входит развить себе ряд позитивных качеств и вести за собой других по этому пути, показывая, что можно в любом положении, в любом состоянии абсолютно быть удовлетворенным и счастливым в любом. В любом. Поэтому мы говорили, вот это развитие, оно связано с желанием отдавать. Мы настолько развиты, насколько мы умеем отдавать. Поэтому современному человеку кажется, что если он чего-то отдал, то мы это навсегда потеряли. Такая, ну, современная идея. Но это не так. Напротив, именно то, что мы отдали, является по-настоящему нашим. Навсегда остается как наше достижение. Это остается как наше достижение. Поэтому жизнь, то есть есть еще более интересное высказывание. Жизнь — это отдавать, а смерть — это оставлять себе. Поэтому мы начинаем чувствовать, что живем только в процессе отдачи. В процессе отдачи. И проще всего отдавать свой пример. Свой пример. Вот быть примером проще всего. Это так практично, просто, достаточно легко отдавать свой пример. То есть достичь этого понимания и просто быть примером. Просто быть примером. Показывать, что путь есть. Путь есть. Знаете, как вот в кинотеатрах горит зеленая, ну, табличка «Выход». Выход. То есть в темном зале нужно, чтобы горела эта табличка, где выход. Также и в мире должно быть много людей, которые идут по пути развития, и они представляют из себя этот пример. Представляют из себя этот пример вот этого выхода. Выход есть. Выход есть. Можно подойти к этому человеку, поговорить с ним, обсудить тонкости выхода. То есть должен быть пример, и мы должны быть примерны. Примерны. По этой части сейчас вопросики мне задайте. Такие интересные стихи.
Не могли бы привести пример, как вы лично освещаете свой день? Это как работа, освещаете как чтение духовной литературы?
Есть один простой способ сразу осветить всю свою жизнь. Нужно спросить у своего учителя, чего он хочет, и делать это. И вся жизнь сразу же автоматически освящена. Поэтому 20 лет назад я спросил у своего учителя, что мне делать. Он мне сказал, и последние 20 лет я это делаю. Им нужно найти духовного учителя. В 4 главе будет об этом говориться. Сейчас мы 3 главу изучаем. Совсем скоро будет, ну, 4 глава, и в 34 стихе 4 главы там будет ясно говориться, что первый шаг на пути духовного развития — это принять пример. Вот как раз взять чей-то пример, реально это называется духовный учитель, и тот, кто дает пример. И мы берем этот пример и очень просто говорим, а какой мне пример давать? И нам дается наше задание, какой нам давать пример, и мы тут же этим самым освещаем всю свою жизнь. Вся наша жизнь превращается в выполнение наставлений нашего учителя. Потому что можно устать освещать каждое действие. Это такой, знаете, такой осветитель такой профессиональный. Нет, нужно сразу всю свою жизнь осветить и все. Вот именно поэтому сначала принимается наставник. И наставник дает то, что должно осветить нашу жизнь. Что мы должны делать, чтобы идти этим путем, и наша жизнь считалась освященной. Это тема 4 главы. Ну вот, в этом принцип, да. Поэтому за кем-то нужно идти. Если кто-то смог осветить свою жизнь, если кто-то, ну, является примером, он может и нас научить этому. Поэтому мы также можем принять этот пример. Мы также можем осветить всю свою жизнь. Это факт, да. С пищей, конечно, сложнее. Пищу нужно каждый раз все равно освещать. У нас была такая тоже традиция веселая. У меня был один товарищ, и он жил на железнодорожной станции. И когда мимо проезжали, ну, вагоны с картошкой, там, еще чем-то, он все это освещал через окошко. Освещаю. И довольный был вагонами. Освещал. Нет. Так не получится. Освещение пищи — это приготовление ее с любовью. Вот это освещение пищи. А когда мы готовим пищу с любовью, она освещается. Это освящение пищи. Да тут нужно каждый раз ее готовить с любовью. Именно каждый раз. Поэтому некоторые действия нужно каждый раз очищать. Например, тело нужно каждое утро очищать, ничего не поделаешь. Но сам принцип жизни, сам принцип жизни, он очищается тем, что у нас появляется миссия, служение своему учителю. У нас появляется эта миссия. То есть как человек становится учеником? Он поступает в институт. И он все уже ученик. Он не должен каждый раз подтверждать свое ученичество. Он просто ученик вот, на ближайшие 6 лет. Или 10, или 11, сколько там. Смотря ну, куда он. Все это время он ученик. Все. Он ученик. И ему даже дают там льготный проездной, форму, одежду. И точно так же в жизни происходит. Как только мы принимаем духовного наставника, все наше окончание жизни, весь этот период, он освящен. Он находится под влиянием ученичества. Мы также становимся учениками, только духовными. Все. Процесс освящен. Так, в общем-то, практично. Практично. Поэтому этот принцип мы будем разбирать в 4 главе. Принятие учителя. Нужно все освещать.
Ну, да.
Все, что вы едите, нужно освещать. Когда приготовили, тогда освещать.
А если не приготовили, если я, допустим,
ну, если вы купили, значит, вы тоже приготовили. В чем состоит приготовление? Нужно сначала заработать деньги, раз. Это первая часть приготовления, да? А потом какая вторая часть? Нужно пойти выбрать пищу. Понимаете? И третья часть, только ее приготовить, если нужно. Но часть продуктов не требует третьей части. Понимаете? Какую-то часть продуктов можно просто купить. Там фрукты, какие-то овощи, там еще что-то. Да? Но это тоже приготовление. А поэтому, если хватило просто деньги заработать и купить, то можно просто осветить. Да. Но все равно можно какие-то, так сказать, дополнительные действия сделать. Например, то есть, если мы даже то же яблоко берем, можно его почистить, как минимум, помыть, разрезать, вырезать косточку, какие-то там червоточинки, правильно? Потому что в хорошем яблоке всегда будет хороший червяк. От червяка нужно избавиться. Его миссия закончена в яблоке. То есть нужно приложить какую-то любовь, то есть, например, как ребенку мы должны это приготовить. Если вот настроение примерно понять, как ребенку настроение. А по-другому можно понять настроение как царю, как вот великой личности. Представьте, что вы дома вот там Путина принимаете, Саву Пугачева. Вот должны им яблоки приготовить. Поэтому да, вы как будете эти яблоки выбирать уже? Те, что вы приготовили, все те светятся, да? Все, что вы приготовили. Да, то, что вы не помыли, а это не приготовлен. А поэтому сам принцип освящения пищи — это приготовление с любовью. Поэтому и деньги нужно с любовью заработать. И купить нужно с любовью. Знаете? То есть, например, если мы покупаем не с любовью, заверните что-нибудь. Вот это мы купили не с любовью. Если мы покупаем с любовью, то мы выбираем. То есть, вот этот процесс освящения пищи еще на уровне выбора он происходит. Мы идем и выбираем лучшее из лучшего. Мы выбираем. Есть такой принцип почему-то в пище, он причем рабочий. Этот принцип причем работает. Что самое вкусное всегда дальше всего продается. Его нужно всегда искать. Оно всегда где-то далеко продается. За ним нужно всегда куда-то ехать. Это факт. Это факт. Я не знаю, ну почему, по каким законам кармы, но еще даже в самые древние времена, то есть лучшая пища, а за ней нужно было всегда куда-то ехать. Ее нужно было всегда, то есть искать. Ее нужно найти, выбрать. В какой-то мере даже попробовать, прежде чем купить. Поэтому на рынке дают на попробовать. Кусочек отрезают. Чтобы быть точно уверенным, что самое лучшее взять. самое достойное. Да вот этот сам процесс уже очистит пищу. Вот если пища выбрана с любовью, эта пища уже фактически освящена. Это уже фактически освящена. И потом уже дальше, как вы ее помыли? Свалили в грязную раковину, кое-как холодной водой потерли, вытерли грязным полотенцем. Нет. То есть вот этот весь этот процесс, он весь должен быть пронизан вот этой вот любовью. И тогда эта пища освящена. Весь процесс, от начала до конца. А вот этот уже сам последний момент, когда берется вот эта вот пища и ставится на алтаре, там звонится в колокольчик, это уже, так сказать, торжественная печать просто. Это уже, так сказать, уже печать в паспорт. Санэпидемстанция проверила. А сам процесс вот этого приготовления с любовью, вот это вот освещает пищу, очищает ее, делает ее действительно очищенной от этого греха. Ну да, это уже в зависимости от того, насколько вы, так сказать, можете себе позволить уже процесс освящения пищи. Есть какие-то стандартные методики, есть простые, уже в зависимости от того, какие есть возможности. Но сам принцип, что никакая вот эта ритуальность не является вот этим результатом освящения, это не сам смысл освящения. Сам смысл освящения — это деятельность. Поэтому третья глава об этом и говорит, как мы действуем, как мы это делаем, в конце концов. Если мы это делаем с любовью, то это уже есть сам акт освящения деятельности. Поэтому если мы работаем с любовью, эта работа освящена. То есть, как только мы что-то делаем с любовью, это освященная деятельность. В ней нет этих последствий. В ней нет этой кармы. Даже судьи это поймут и не осудят. Если вы что-то будете делать с любовью и какой-то вред кому-то причините, все поймут, что вы это делали с любовью. То есть, снимется эта карма. Поэтому да, вот это и есть карма-йога. Вот уметь действовать с любовью. Уметь действовать с любовью. Поэтому да. И, конечно же, это уже необычная пища. Очень необычная пища. Поэтому вот человек учится этому. Обычно вот я говорю, вот есть такое вот это вот некоторое непонимание о духовной жизни. Человек кажется, что духовная жизнь — это вот такое некоторое, так сказать, пренебрежение. Когда, мне все равно, что я буду есть, все равно, что я куплю, все равно абсолютно. Нет, абсолютно не все равно. Абсолютно не все равно. Потому что его деятельность — это прямое общение с абсолютной истиной, и каждое его действие он посвящает абсолютной истине, поэтому старается это сделать как можно лучше. Как можно лучше. Как можно лучше. Так интересно. Как можно лучше. Поэтому очень много трактатов, которые описывают эти, в общем-то, истории о чистоте приема пищи, о этом сознании приема пищи. Сознание приема пищи. Это можно все почувствовать. Это все будет передаваться. Это сможет каждый понять и прочувствовать полностью. Поэтому если вы такой пищей кого-то угостите, этот человек поймет, что это необычная пища. Потому что она приготовлена с любовью. А это такая особая специя — любовь. И она чувствуется. У меня был один друг, и он приходил в храм, его там кормили освященной пищей. У него были стопроцентные, но подозрения, что в нее подмешивают наркотики. Стопроцентные подозрения. И он специально устроился поваром, чтобы найти эту баночку, что они подмешивают. Ну и так вот втянулся. Стал поваром. До сих пор поварит. Оказалось, что ничего не подмешивают. Просто делают с любовью. Так интересно. Там, где алтарь, там и восток. Поэтому поставьте туда, ну, куда практически. Да, вот. Есть два принципа практичности. А куда спит духовный человек, туда и восток. И где у него есть возможность поставить алтарь, туда тоже восток. Поэтому он может быть даже в двух направлениях. Абсолютно спокоен. Да. Да. А недуховному человеку ничего не поможет. Знаете, хоть он всю стену завешает иконостасами, хоть он весь дом заставит свечками, ну, хоть он все заставит священными трактатами, все стенки, все купит священные трактаты мира, все, это ему никак не поможет. Потому что он не будет действовать с любовью. Не будет действовать с любовью. Но если человек действует с любовью, то все остальное он может делать настолько, насколько ему позволяет реальность. Если позволяет реальность на восток, то слава тебе, Господи, пусть будет на восток. Не позволяет, но что делать? Не позволяет, но что делать? Какая разница? Это в конце концов просто печать. Это просто печать. Последняя печать. Есть он может, есть, нет, нет. Что делать? Да. Поэтому все-таки главное это наши отношения. То есть принимается это вот именно процесс, когда мы что-то передаем. Процесс освящения — это процесс принятия наших эмоций. Это принятие нашего отношения. То есть принимается не яблоко, а принимается отношение. Понимаете? Это как подарок. То есть вот вам дарят что-то, да, когда вам что-то дарят, то принимается не что нам подарили, оно может быть нам и не нужно, а принимается отношение, с которым нам это подарили. Понимаете? Отношение принимается. То же самое и в приготовлении пищи. В общем-то дело не в яблоках, не в бананах, не в рисе, а принимается отношение. То есть отношение. То есть мы предлагаем свое отношение. Отношение. Если оно было искренне и с любовью, то тогда оно освещается, принимается. Очень просто. Поступите так, как вы поступаете с любой пищей. Пища всегда находит своего потребителя. Не бойтесь, она найдет своего потребителя. Не нужно следовать восточной заповеди и пищу вложить под дерево. Соседи будут очень против. Это не принято в городской среде пищу под дерево выкладывать. Поэтому поступите так, как поступаете с пищей, как это принято. Поэтому пища всегда найдет своего потребителя. Она всегда дойдет до получателя. Да, факт. Но, конечно же, лучше готовить так, чтобы она вся за один раз употреблялась. Самый лучший вариант. Поэтому всегда нужно чуть меньше готовить. Если вот именно для себя готовить. Когда вы готовите, чуть меньше, но чтобы она вся съедалась, тогда будет идеально. Обычно, если пища вкусно приготовлена, она вся съедается. Поэтому, ну, готовьте вкусно, и вся будет съедаться. Готовьте с любовью, вся будет съедаться. Все будет хорошо. Ну, если нет, ну, поступите как с любой пищей.
Как будет ситуация, когда, допустим, приезжаешь к родственникам, допустим, мама готовит, и как это случается, если тебе пищу? То есть нет возможности какой-то алтарь еще как-то сделать?
Нужно понять, что то, что мы сами не приготовили, это не освященная пища. Но если это приготовлено для нас, то это освященная пища. Потому что если вы живете по принципам духовного развития, и кто-то делает это как забота о вас, то это автоматически приемлемо для употребления. Это забота о вас. Да. Ну, если явно о вас там не заботятся, я бы туда вообще не пошел ничего есть. Отравят же просто. Мы все-таки, вы же как я понял, речь ведет о тех, кто более-менее как-то вас любит. Поэтому, если это для вас именно приготовлено, что вы пришли, и для вас это приготовлено, то это, в общем-то, приемлемо для употребления. Потому что это приготовлено с любовью для вас. Это не принесет вам большого вреда. Ну, конечно, это должно быть в рамках вашей традиции, так сказать. Мама мне целую бочку капусты солит. С такой наклейкой для Славика. Я это ем. Это приготовлено с любовью, оно специально для меня. Все, что будет, что не будет, никакой проблемы нет. Но если просто вы куда-то пришли, вам из какой-то там непонятно чего, откуда-то что-то нам накидали. Вот тут у нас, ну, после вчерашнего осталось. Вот. Вот это не надо есть. Лучше что-то сами приготовьте. Или принесите. Обычно в гости ходят с тортом. И торт не должен влазить в двери. Поэтому, если вы торт принесли такой, то, в принципе, не будет проблем с едой. Все будут есть ваш торт. Будут очень хвалить. Все будет здорово. Но не бойтесь, если ваши родные, ну, зная ваши, так сказать, кулинарные тонкости, они приготовили для вас с любовью, не бойтесь этого. Они с любовью приготовили. Это, в общем-то, от кармы очищенная пища. Вы можете ее принять, страшно. Нельзя обижать родных, если они вот для вас приготовили, вот вегетарианское там сделали. Не нужно их обижать. Есть секретная мантра Ом Шри Вишну. Вы ее можете нашептать себе в тарелочку для успокоения совести. На переводится как все, что не делается, все делается для Бога. Поэтому эти люди тоже старались, у них были, в общем-то, естественные, но мотивы, они хотели послужить вам. Поэтому эта пища освящена служением. Конечно, это не высший стандарт, но это можно употребить. В всяком случае, это намного лучше, чем консерва. Или пирожок на улице. Факт. Это сделано, все равно в этом есть материнская, там, родительская любовь. Немножко снимается. Вас уже за нее не посадят в тюрьму, точно. Потому что вы за нее не заплатили. Но карма убийства не снимается, например, если это убойная пища. Уже не снимается. Если это пища на вегетарианское, вы ее купили, то, конечно, это сказать, какой-то сам вот этот грех деятельности, он снимается, но она от этого не освящается. Потому что она не приготовлена с любовью, она приготовлена ради денег. Она приготовлена с эгоизмом. Соответственно, нужно понимать, что это уже, так сказать, последний ход. Последний ход. Поэтому в этом случае даже лучше будет неприготовленное что-то. Например, сыр это можно купить, там еще что-то такое, знаешь. Неприготовленное. Потому что в нем нет этого приготовления с эгоизмом. Поэтому вы сами можете там с любовью разрезать, развернуть, сделать себе бутерброд с любовью. То есть уже вложить свою эмоцию. Но когда вот эта вот пирожковая эмоция, это вот страшная эмоция. На поездах я часто ездил, вот иногда, так сказать, уже просто без еды остаешься. И до конца вот мы ничего так старались не покупать, потому что эмоция, вот эта пирожковая эмоция, вот просто страшная эмоция. Просто страшная вот эта вот эмоция. Да, там может быть там все прямо вот как надо, что прямо там нет ничего такого опасного для жизни. Но эмоция вот эта вот, это главная составляющая пищи. Поэтому старайтесь какую-то эмоцию. Мы умудрялись даже в поезде сами готовить. Да, это было вообще цирк. Мы брали газовую горелку маленькую такую, если знаете, такая, ну, корейская, баллончик к нему, кастрюльку. Один держал горелку на весу, другой держал кастрюльку на весу. Вот там были. И мы варили себе. Все приходили посмотреть. Начальник поезда. Один держит горелку, другой держит кастрюлю. Полчаса. Мы готовили так себе. И... А? На столике вот в поезде есть проблема. Она, знаете, ту-ду-ду-ду-ду-ду-дун, ту-ду-ду-ду-ду-ду-дун. Нет, единственный способ был держать в руках.
держать в руках.
И потом так все проникались, что в ресторанах нам специально оставляли овощи, приносили сами. Мы готовили такой цирк. Потом мы просто поняли, что поезд — это не человеческий образ жизни. И решили, что все-таки лучше на самолете летать. Что все равно в поезде трудно оставаться человеком больше 2 дней. Лучше все-таки какими-то другими видами транспорта. Вот так вот веселились, когда были такие времена. Это было вот, это было можно есть, и даже приходили у нас покушать, это пробовать, все приходили, там всякие проводники или как их там зовут. Они приходили, мы всех кормили, еще умудрялись. Все кушали, так вкусно. Вот на руках было приготовлено в таком экстремальном состоянии. И вкусно было, вкусно. И нормально, никаких проблем. То есть вот в еде нужно быть достаточно таким твердым. Потому что это реальное освещение нашей жизни. Реальное освещение. То есть это реальная защита нашего сознания. Реальное освещение нашего тела. То есть это то, что нас реально освещает. Прямо вот реально. Прямо вот. Результат моментальный. Поэтому это очень практично, и нужно этим не пренебрегать. Не пренебрегать. Еще что-то? Какие-то тонкости? Про еду сегодня спрашивают. Лекарства не освещаются. Таблетки не нужны. Знаете, Бог не болеет. И освящение — это предложение, чтобы он попробовал. Вот, например, бабушка, ну, заболела, он идет и внучкам: внучек дорогой, ты должен первый попробовать мое лекарство. Мои прекрасные капельки. Это странно же? Нет, то есть это предложение с любовью, чтобы удовлетворить. Как можно лекарствами кого-то удовлетворить? Это лекарство. Не нужно. Нет, это лекарство. Все, чем вы лечитесь, это ваша карма. Карму не нужно никому предлагать, просто съешьте ее. Она может быть горькая, противная, ужасная. Понимаете? И не нужно с нее снимать ее лечебный эффект. Потому что, в принципе, ну, лекарство, оно характеризуется тем, что является антикармой. То есть, ну, в ней есть это действие какое-то. Иногда очень грубо. А освящение пищи снимает всю карму. То есть и эффект тоже снимется. Поэтому если вы действительно осветите, что невозможно, ну, если мы возьмем это так вот гипотетически, чтобы осветите, то действие лекарств тоже снимется. Снимется действие лекарств. То есть кармы-то нет. То есть карма — это действие. Поэтому оно не будет больше действовать. Этот эффект снимется. Перестанет действовать. Поэтому зачем? Пусть действует. У нее своя работа. То есть это не еда. Лекарство — это не еда. Но в то же время нужно быть аккуратно. То есть не нужно лечиться настойками на кагоре. У меня был друг, он алоэ на кагоре заваривал. И стаканчик перед едой. Знаете? Так помогало ему. Ну, то есть, естественно, если это там нормальная доза, то это лекарство, но не нужно, так сказать, экспериментировать. Особенно с китайскими лекарствами. Вот не нужно. С китайскими лекарствами нужно очень аккуратно. Вот в них что-нибудь понамешают точно. Крылышки, глазики, усики. Не нужно такое. Все очень грязное. Все китайское, очень грязное. Как бы ни говорили, что оно все очищенное, вот китайцы, они не могут что-нибудь вот полезное. И если это полезно, я своими глазами вижу, как у нас с Дальнего Востока увозят. Все это потом в виде вот добавок к нам привозят. А увозят вот у нас вот с Дальнего Востока. Когда первый раз увидишь, как они все это насобирают, радостно. И потом все это сушат и готовят очень полезные лекарства. И называется все это очень красиво. Вытяжка там. Поэтому, то есть, ну, лекарство, он тоже должно быть более-менее таким позитивным. Позитивным. То есть нужно хотя бы знать, из чего оно состоит. Чтобы так не удивиться потом, узнав, что это такое на самом деле. Все, пуски. Почему нет? Можно? Почему нельзя? Ну вот вы осветили на килограмм яблок. Ну ешьте хоть всю неделю. Но если она не пропала, то ешьте. Если пропала, зачем есть? Ну это есть очень просто. Можно, почему нельзя? Будьте практичны. Почему нет? Жизнь практичная, требует каких-то условий. Ну, бывает вот. А приготовили, а гости не пришли, ну что теперь делать? Ну, это торжественная русская традиция еще неделю после свадьбы. Доедать-то что осталось? Или после Нового года. Торжественная традиция. Что делать? Ну, для нас она вкуснее, да? Нам нравится. Но сам принцип, что будьте практичны, ну что теперь? Ну мы должны быть практичны, но она не пропала, ну что делать? Ну давайте съедим, какая проблема? Никакой проблемы нет. Ну пропала, ну что делать? Значит пропала. Будьте практичны. Не нужно быть так истинно фанатичным. Нужно понимать, что в общем-то у нас есть разум, и разум это умение действовать по ситуации. Поэтому какая ситуация, так и действует. Для этого есть великий холодильник всемогущий. В великом всемогущем холодильнике есть, так сказать, отключатель кармы в виде морозильника. Там можно даже, так сказать, мгновенную заморозку использовать. Да? Есть сейчас такие, да? Раз, и все зиму хранится. Если такие условия, почему нет? Вполне может. Ну, просто помните, что если есть выбор, то нужно стараться действовать по максимальным принципам чистоты. В этом и, в общем-то, выбор. Выбор очищает тогда, когда мы стараемся действовать наиболее чистым образом. Выбор это не значит, что я теперь могу делать, как хочу. Выбор это значит, что я стараюсь выбирать наиболее чистый вариант поведения. Вот в чем выбор-то. А не то, что выбор это проявление моей свободы. Нет. Выбор это значит, что я тренируюсь каждый раз искать наиболее чистый вариант своего поведения. Вот это выбор. Вот это делает меня разумным. Вот это делает меня действительно карма-йогом. А не то, что вот сегодня я выберу так, а завтра я выберу так. Нет. Выбор это стараться каждый раз найти самый чистый метод поведения. Он может отличаться у всех, конечно же. Но сам принцип, что мы ищем, это самый чистый способ. Поэтому да, если мы сейчас разберем все правила приема пищи, все, у нас волосы дыбом станут по идеальному стандарту. Волосы станут дыбом. Поэтому мы даже речи об этом не будем вести. Мы будем говорить о том, что мы должны действовать на основе разума. То есть использовать то, что у нас есть, наилучшим образом. С наилучшей практичностью. Все будет хорошо. Освещается раз и навсегда. Так же, как семья. Осветилась раз и навсегда. Все равно освещенная, да. Ну это как семья. Вот уже тараканы все съели. Уже всем все надоело. А все равно семья. То есть вот этот вот обряд освещения, он не аннулируется. Невозможно аннулировать. Поэтому если что-то освящено, оно освящено, все. Оно не портится. Оно идет по своему циклу дальше. следует своему циклу. Но освящение — это немножко другой уровень. Все в этом мире, оно рождается, взрослеет, стареет и умирает. Так же и с пищей происходит. И все идет по этому циклу. Освящение этот цикл не аннулирует. Освящение снимает карму и вкладывает туда эмоцию любви. То, что мы брак осветили, это не значит, что мы теперь не умрем, а будем жить вечно. Мы также будем стареть и умирать. Но будем жить освящен. Так же и пища. Если мы пищу осветили, это не значит, что она не будет теперь пропадать. То будет какая-то волшебная пища. Нет, она также будет пропадать. Но она будет освящена. Просто пропадет освященная пища. Да? А что делать? Так же, как и с телом, да? Человек думает, что если он занялся духовной практикой, то он теперь болеть не будет. Болеть будет так же дальше. Занимаясь духовной практикой, будет болеть. Всеми известными болезнями. Никакой проблемы нет. Потому что это не прекращает сам цикл, который в этом мире должны пройти все. Не останавливает его. Не должен. Это не задача. Не входит в задачу. Это очищает этот цикл. Это очищает. Освященная пища. Очищенная. Никакой материальной полезности в духовной жизни нет. Никакой. Вот так и скажите. Ну это, знаете, это вот если просто объяснять, это называется хобби. Это деятельность для души. Хобби — это деятельность для души. Понимаете? Хобби. И в принципе человеку проще всего объяснить, что это мое хобби, вот востоковедение. Это мое хобби. Вот мне это нравится. Вот мне это приятно. Мне это интересно. С материальной точки зрения хобби ничего полезного никогда не дает. Хобби — это для души, это насыщает душу. Объясните этим словом. Мне кажется, понятно. Хобби — это для души. Понимаете, для души. Есть пища для души, есть пища для желудка, а поэтому мы заняты в материальной деятельности, есть пища для души. Вот нам нужна пища для души. Потому что тут, видите, весь вопрос состоит в том, что понимает человек, что мы состоим из двух частей или нет, из тела и души. Если человек не понимает, то ему это трудно объяснить. Если человек не понимает, что мы состоим из тела и души, то да, понятно, что должна быть деятельность для тела, должна быть деятельность для души. Поэтому какую-то часть своего времени мы тратим для деятельности тела, какую-то часть для души. Можно так просто объяснить. И поэтому душа получает явную пользу. Потому что вы находите кого? Единомышленников. Вы ощущаете радость, самоудовлетворенность, свое развитие. Ваша душа развивается. Вы накачиваете духовные мышцы. Духовный фитнес. Да. Аэробика духовная. Есть телесная, есть духовная. Ну вот, какая проблема. Вы занимаетесь своей духовной составляющей. Просто Я понимаю, да, хорошо. Я вам сейчас дам экономическую формулу. Я страшную тайну открою. Сегодня я ее читал. Ну, хотел на другой лекции рассказать. Сегодня расскажу. Страшный экономический секрет состоит в том, что все, что заработано материальными усилиями, обязательно будет потеряно. Но то, что заработано в духовной жизни, обязательно останется, даже если это материальные ценности. Факт. Вот только что прочитал. В священном трактате. Шримад Бхагаватам написано. Поэтому оно остается. Оно может переходить в какие-то разные состояния, но оно все равно будет оставаться. Оно будет потом возвращаться, оно будет с нами. Поэтому оно считается все. Навсегда наше. Навсегда. Если это в духовных усилиях заработано, в своем развитии, если на это были духовные планы, то оно остается, все это вот уже одухотворено. Это становится частью нашего духовного заработка. Это уже все наше. В общем-то, так окрыляет. Окрыляет. Обязательно прямо с этой ложкой во рту. Это факт, да. То есть вы родитесь именно там, где вам сразу это вернут. Видели таких детей? Вот тут все время я, когда на лекцию иду, из-за угла выезжает такой пацан на маленьком детском джипе. И у него лицо, как будто он уже вот на настоящем едет. Не видели тут за углом? Очень интересно. И папа такой идет там за ним. И он такой, и я аж отбегаю. Мне кажется, сейчас меня задают. Он уже как будто на этом, на Land Cruiser уже едет. Он такой маленький, такие очень дорогие детские машины. Ой, он. И уже видно, что он вот уже родился, вот уже заработал. Все это ему сразу дали, все, машину, все. Отдельная комната у него трехэтажная. Все, у него там 6 нянечек уже вокруг него бегает. Все. Видно, что человек был благочестив, он сразу это все получил, то есть оно сохранилось. То есть он делал что-то, отдавал. То есть у него были какие-то цели, он отдавал, и он уже с этим родился, он еще не понимает, что это такое. Но оно сразу, все, он только родился, все. Ему уже на эти, на смотрины уже все принесли и все подарили. Уже после смотрин у него вся детская была завалена всем, что он заработал в той своей прошлой жизни. А поэтому в Бхагавад-гите говорится, что если человек развивается, у него будет соответствующее рождение. Все, что он делает в своем духовном развитии, все к нему сразу же вернется. Он родится в соответствующей семье, где у него сразу же будет все, что он заработал в этой жизни. Все сохранится, все. До копейки. Все будет сохранено. Ничего он не потеряет. Но все, что он с материальными желаниями зарабатывал, все как песок сквозь пальцы объясняется. Все как песок сквозь пальцы. Потому что это воровство. Это воровство. Это просто воровство. Еще и придется потом за это все отчитываться. За это все отчитываться придется. Вот, пожалуйста, вам экономическое обоснование важности духовной жизни. Очень вдохновляет. Подходит такой? Такой хорошая инвестиция в будущую жизнь, она уже не за горами. Да. Да. Нужно продолжать свою работу, но хотя бы для того, чтобы не быть должным. Но когда мы должны, мы не можем развиваться. Мы в этом случае обязаны отдавать свои долги. Поэтому человек обязан действовать хотя бы ради того, чтобы не быть никому должным. И тогда у него будет свободное время, чтобы заниматься своим развитием. Но лучше, если вы способны очистить свою деятельность, делая ее с любовью. Да, с любовью. С любовью, понимая, что эту работу вам дал Бог, и вы делаете для Него ее с любовью. Очень просто. И интересно. Тогда она одухотворится, эта работа. Как только мы что-то делаем с любовью, с благодарностью за то, что нам это дано свыше, это тут же очищается. Факт. Разобрались. Вопросов нет. Хорошо, спасибо большое. Всю неделю будем также в это же время здесь встречаться, и на следующей неделе до 19 числа. Все дни подряд.